Хочу поделиться местом Священного Писания, записанным в Евангелии Матфея, в 16 главе последний стих и 18 стихов 17 главы. На прошлой неделе, в четверг, весь христианский мир, наш, в всяком случае, мир, отмечал преображение Господне. Я хотел бы об этом немножко поговорить. И поговорить о том, как работает Господь с каждым сердцем. Давайте мы обратимся к Священному Писанию. Прочитаем с Матфея 16 главы, 28 стих и ниже 17 главу. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, и одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь. Сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лице свое и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Дорогие братья и сестры, друзья, кто знает, кто слышал, я думаю, эту историю преображения Господне, в народе по-разному воспринимают этот праздник. В Германии и в части Австрии, в других местах говорят «виноградный спас», в России говорят «яблочный спас». Вот. Почему-то все смешалось. Дьявол подмешал всякие языческие празднества к тому празднику, который на самом деле произошел в этот момент. Интересно, что написано в Марка в этом же повествовании, в 9 главе, что «Царство Господне придет в силе». Оно уже пришло в силе. Царство Божие в силе является. И вот эта сила вот в этом явлении Иисуса Христа. И я вижу, что вот Христос говорит ученикам, что есть здесь те, которые стоят, как бы здесь те, которые вот со мной рядом, и они увидят это Царство Небесное. Интересно, кажется, а когда это будет, Господи? Если бы это в наше время, он сказал, ну да, время последнее, время такое, когда мы можем уже своими очами увидеть пришествие Иисуса Христа за Церковью, увидеть это Царствие Божие в силе. Вот. Ну, здесь действительно сказано неподдельные истинные слова Божьего Слова. И Бог действительно говорит, что это царство, царство живых, царство не мертвых, царство могущественное, сильное, благословенное. И он, мы читаем, что и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. А Моисей и Илия, как мы слышали, вот сегодня Павел хорошо рассказывал, Моисей уже прожил давно, давно до этого. Больше тысячи лет прошло, как он умер уже, да, а он здесь живой беседует. Или я там прошло где-то лет 700, наверное, как его нету, а он с ним беседует. У Бога все живы написано в Слове Священного Писания. Я действительно тоже полностью и целиком доверяю Богу, потому что у него нет мертвых. Но интересно, что сам Христос говорит такие слова: там будут праведники, которые уверовали, да, там будут святые, там написано будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Интересно, а почему так? Как бы задают вопрос люди, почему так, почему мы изгоняемся вон, чем мы не угодили Богу, может быть? Видимо, жизнь недостойна была, видимо, жизнь не святая была. Действительно, Христос царь, он царь этого мира, этой славы всего царства. Слава Царствия Божия видна во всем, она открывается в этом известном повествовании, и Христос действительно имеет эти заслуги и дает эту возможность видеть славу своим ученикам. Я когда размышлял, думаю, ну хорошо, я бы хотел задать вопрос в залу. Кто слышит этот текст в первый раз? И я так подумал, наверное, не найдется ни одного человека, может быть, я разве дети. Я слышу уже, может быть, я не знаю, за свои 60 лет, ну, не знаю, может быть, несколько десятков раз слышу. Много проповедей было сказано. Но для учеников, которые слушали это повествование, это было впервые. И они думают, ну как, Господи, как это вообще возможно увидеть Твое царство, Твою славу? И я думаю, что вот эти ученики, Иоанн, Петр, Иаков, идя с Иисусом Христом на гору, даже не представляли себе, почему Он их взял, почему Он их возвел на эту высокую гору. Ну, я думаю, что кто ходил в горы, я не люблю ходить в горы, как Павел говорит, я не люблю ворон, допустим, а я не люблю ходить в горы, я не люблю подниматься на эти трудности тяжелые, да, мне тяжело, ноги болят, устаешь, тяжело. Я не знаю, кто-то любит это альпинистское такое снаряжение покупает, да еще и тащить на себе там рюкзаки, провизию, еще что-то. И я думаю, что ученикам написано на высокую гору особо их одних. Господи, а зачем ты тащишь их на гору, так и хочется спросить. Зачем нужно подниматься и идти на гору? Неужели это нельзя было здесь сделать среди этой общей массы народа, показать свою славу, явить? Но интересный момент, и ученики не сопротивляются, и ученики соглашаются, и ученики поднимаются и идут на гору. Они не представляют, что их ждет. Они не имеют абсолютно никакого понятия, где они будут проводить ночь. Они абсолютно не знают, что произойдет на этой горе. Они просто следуют своему учителю. Они просто делают то, что сказал учитель. И интересное событие. Вдруг, какое-то мгновение, Иисус, поднявшись с ними на гору, уставшие ученики, ну, я думаю, как и каждый человек, да есть возможность, да скорее бы где-то упасть, лечь, отдохнуть. А Христос молится, Христос здесь, и вдруг вот это сияние. Они просыпаются в таком шоке, они узнают Илью, узнают Моисея. Интересно, что узнают, и даже не ошибаются, не говорят, что это Иоанн Креститель, или думают, а кто это, Господи, кто это с тобой разговаривает, кто здесь присутствует? Они четко и понимают и говорят, что это Моисей, это Илья. Они понимают, что здесь бы хорошо соорудить эти кущи, эти сооружения, такие здания, чтобы они здесь поселились, чтобы им было приятно, хорошо. Интересное, могущественное такое сияние. И когда вошли в облако, испугались. Когда облако осеняло, это говорило о том, что сходил Дух Святой, сходила сила Божья на людей. И могущественная эта сила сошла здесь на них, и они испугались. Было действительно страшно, потому что они вошли в это облако. Они понимали, что что-то здесь произойдет. И произошло это великое сияние. Лицо преобразилось. Лицо засияло. Одежды преобразились. Друзья мои дорогие, вы знаете, вот это очень интересное событие происходит с Иисусом Христом, происходит с учениками. Мне на этой неделе пришлось возвращаться на один из вокзалов с поезда, и люди уставшие такие идут, все недовольные, все багаж этот бросают, этот толкают, а женщина стоит, которая там смотрит этот багаж, а вы, говорит, улыбаетесь, вы смотрите на друга с радостью, и я хотел сказать, женщина, вы не представляете себе этих людей, которые только что приехали с поезда, злые, как собаки. Какая может быть улыбка? Какие могут быть эмоции? Они недовольны, они уже уставшие, они по поезду ходили, они в сидящем вагоне сидели. Хотел сказать, какая может быть радость? Какое может быть такое удовольствие учеников? Они поднялись на эту гору, и вдруг Иисус Христос с сияющим лицом. И Бог говорит, «Сей есть Сын мой возлюбленный». В нем мое благоволение. Вы знаете, интересная мысль, что не просто сын, а бы какой сын. Вы знаете, у меня много сыновей, и все они разные. И даже отношения к ним разные, как ни крути, как ни говори об этом. Ну, это так есть на самом деле, потому что каждый из них заслужит свое внимание, своих эмоций, позитивных или негативных. И вы знаете, так и строятся отношения. Друзья мои дорогие, Бог говорит, что это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Почему ты возлюбил этого Сына, Господи? За что ты, Бог, возлюбил этого Сына? Очень важные моменты, вопросы. Этот Сын возлюбленный, он пошел выполнить и исполнить полностью волю Отца Небесного. Не так, как Херувим осеняющий, который мы читаем в Иеремии, в той же 28 главе, который воспротивился, возгордился, не стал выполнять волю Божью. Друзья мои дорогие, сын возлюбленный полностью подчинился воле Отца. А для чего, хочется спросить, для чего, Господи, чтобы спасти нас, чтобы помиловать нас, чтобы простить нас? Нет другого имени под небом, чтобы можно было получить это спасение, чтобы можно получить это прощение. Это сила могущественная, божественная, показала, что в этом возлюбленном сыне я посылаю спасение миру. Ученики от земли, трое земных видели это, и трое небесных, Моисей и Илия, и сам Бог, Иисус Христос, были на этой горе. Они здесь, друзья мои дорогие. Вы знаете, трудно подниматься на гору, но нужно подниматься на гору. Когда я получаю какие-то интересные смс-ки, типа таких, как Павел говорит, помолитесь за меня. У меня сломалась машина. Я жду эвакуатор, связи никакой нет. Время 2:30 ночи. Что делать? Как быть? Сказать, да ладно, твоя машина, пусть до утра сидит, терпи. Но ты должен склониться перед Богом. Когда люди говорят, я есть не могу, я пить не могу, я не могу иметь отношения с Богом, я хочу оставить церковь. Друзья мои дорогие, я не знаю, как вы. Я падаю на колени. Господи, я не могу помочь в этот момент человеку, но ты можешь. Ты всемогущий Бог. Ты можешь. Я молюсь. Я прошу за этого человека, Господи. Я умоляю, приди сейчас на помощь этой душе. Интересный подход Бога. Он показывает свою силу и могущество. Но мы прочитали еще. Это на горе. Это все на горе, эти радости, благословения, эти сияния славы Иисуса Христа. А под горой еще 9 учеников. Еще 9 учеников и отец с сыном. И спорящие люди, которые против учеников настроены. Фарисеи, книжники, друзья мои дорогие. И так в жизни получается всегда, что мы можем остаться под горой без Иисуса Христа. И мы не можем ничего сделать. Кажется, мы бессильны. Господи, приди сейчас сюда. Помоги этим ученикам. Господь спускается под гору и спрашивает, о чем спорите? И отвечают не книжники и фарисеи, не ученики, а отвечает отец, мой сын, Иисус, это мой сын, которого дьявол терзает, которого дьявол терзает в новолуние, он беснуется, он бросает его в огонь и в воду. Друзья мои дорогие, если кому-то приходилось спасать из воды, кажется, это еще полбеды. А если приходилось вам спасать из огня, это полная беда. Это очень тяжелое состояние, когда нужно войти в огонь. Это не просто нужно войти в огонь, это нужно сделать так, чтобы ты сам не загорелся и спас человека. Но отец не дорожил своей жизнью, не дорожил собою, он дорожил своим сыном. Казалось бы, отец, зачем тебе такой больной сын? Зачем ты дорожишь этим сыном? Но для отца сын превыше самого себя. Иисус Христос для Бога Отца превыше всего, тем более возлюбленный сын. Друзья мои дорогие, я думаю, не сын, не случайно эта аналогия здесь проведена. Я вижу в этом благословение Господне, что Бог показывает, как Он любит человека, подобно тому, как любит сам грешный человек своего дитяти. Бог больше любит, Бог дал эту любовь к своему сыну возлюбленному, которого Он посылает на эту землю для спасения людей. Дорожим ли мы этим сыном? Познали мы любовь этого сына? Приняли ли мы эту любовь? Друзья дорогие, каждый должен задать вопрос, что под горою? Что у меня сзади в багаже? Что, как я переживаю? Или мне вообще безразлично, что там происходит с моими сыновьями и дочерями? Что происходит с окружающими соседями, людьми мира сего? Мне, может, не безразлично, друзья мои дорогие, они погибают, подобно этому сыну. Отец говорит, что мой сын. И Иисус Христос обращается и говорит, что я исцелю, как бы я пришел для этого, чтобы исцелить этого сына. И он повелевает нечистому духу, он выходит, и люди говорят, он умер. Для людей он действительно умер. Для людей он действительно умер. А для отца, который говорит, что я верю, Господи, помоги моему неверию, он уже в таком отчаянии все-таки пытается найти веру в себе. И говорит правду открыто, говорит Богу, помоги моему неверию, я уже все израсходовал, я все сделал для своего сына, но ничего не помогает, я не могу ничем помочь. Если ты можешь, если ты хочешь помочь, Господи, я доверяю тебе, но моя вера так мала, что я не могу как бы переступить через себя, пересилить себя, мои силы исчерпаны полностью. Помоги, Господи. И Господь помогает. Друзья мои дорогие, братья и сестры, Господь силен и сегодня. Господь всемогущ, Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И когда мы не доверяем Богу, скажите открыто и честно, Господи, моей веры мало. Моей веры недостаточно. Я не могу полностью довериться тебе. Сегодня Павел говорил, невозможно, возможно Богу. Друзья мои дорогие, как бы переплелась эта тема. Мы не сговаривались, мы не думали об этом, но Бог благословил так, чтобы это невозможное стало возможным в Боге. Я благодарю Господа, что Господь дал это время и возможность, чтобы мы могли говорить о Боге нашем, о Его силе, о Его могуществе, о Его благословении, которое Он посылает для каждого из нас. Братья мои, сестры, друзья дорогие, если вы в тяжелом отчаянии, если вам сегодня тяжело, если вам сегодня очень трудно довериться Богу, встаньте на позицию этого отца и скажите, Господи, помоги моему неверию. Я не верю тебе, как бы не доверяю тебе, потому что я все исчерпал и не могу сделать ничего сам. Господи, если хочешь, если можешь, помоги мне, поддержи меня, я падаю, я в отчаянии, я в тяжелом состоянии, я теряю веру, я не могу доверять тебе, помоги, Господи, ты преображенный Бог, ты на этой земле пришел для того, чтобы помиловать меня, чтобы поддержать и благословить моих детей, спасти их. Друзья мои дорогие, мы сегодня звали свою дочь в церковь, она сказала: «Не поеду я в собрание». И сердце наполняется печалью, скорбью, и думаешь: «Господи, когда же это кончится? Когда же это будет радостью и благословением? Когда же мы увидим покаяние нашей дочери?» И невольно, как бы ком этот накатывается, говорится, думается о том, что, наверное, это не произойдет, Господи. Помоги моему неверию, Боже. Помоги, чтобы мои дети все славили Тебя. Помоги, чтобы мои родные славили Тебя. Друзья, давайте сегодня будем молиться, просить Господа об этом, чтобы Бог преобразил сердце каждого из наших родных и близких, чтобы Бог преобразился в их жизни, чтобы Бог просиял этим светом своим божественным. Ничего я не могу делать, Господи, Ты все можешь. Вы знаете, как-то недавно мне одна из дочерей говорит: «Папа, смотри, поставили через столб эти громкоговорящие микрофоны, или как их, рупора, вот», и говорит: «Это, наверное, для того, чтобы объявлять, говорит, что люди начинают исчезать, когда будет восхищение церкви. Сейчас предупреждают о том, что будет там штормовое предупреждение или дождь какой-то, но вот уже подготавливают людей к тому, чтобы было восхищение церкви, что пропадают люди». Друзья мои дорогие, я не знаю, кто что поставил, как будет все озвучиваться, но я знаю, что всемогущий Бог сегодня всемогущий тоже. Он работает с каждой душой, с каждым сердцем, и Его Царство здесь и сейчас. И Он делает это невозможное возможным, спасая и благословляя.